Часы над ним щелкнули. Эрик напрягся. Как это все будет? Он чувствовал головокружение и тошноту. Волна грусти подавила все его эмоции, слезы жалости к себе выступили на глазах. Эрик сжал зубы. «Я не безумен!» Он вонзил ногти в ладони и несколько раз быстро и глубоко вдохнул. Неопределенные мысли проносились в его мозгу. «Я потеряю сознание. Непоследовательная замкнутость. Бесноватая одержимость. Головокружение. Внутренняя сущность, вырастающая из либидо. Тропическая лихорадка. Сумасшедший, как мартовский заяц!» Голова доктора повисла. «Легко казаться сумасшедшим, когда в тебе сидит дьявол. Что произошло с Сиэтлом? Что произошло с Сиэтлом? Что произошло?» Его дыхание стабилизировалось, он замигал. «Ничего, кажется, не изменилось. Это просто бред. Мне нужно взять себя в руки». Ему обожгло пальцы на правой руке. Эрик выбросил окурок. «Может, я не прав? Что происходит на улице?» Он направился к ступенькам и успел пройти полпути, когда погас свет. Ему сдавила грудь. Эрик на ощупь добрался до двери и, держась за стальные перила, вскарабкался по лестнице в тускло освещенную прихожую. Он посмотрел на кирпичи из цветного стекла рядом с дверью и напрягся, услышав на улице звуки выстрелов. Эрик пробрался на кухню и, встав на цыпочки, выглянул через окно вентилятора над раковиной. «Люди! Улица кишела людьми! Кто-то бежал, кто-то целеустремленно шагал, кто-то бесцельно шлялся, некоторые были одеты, другие полуодеты, а третьи совсем голые». На противоположной мостовой в луже крови лежали распростертые тела мужчины и ребенка. Эрик покачал головой, повернулся и прошел в гостиную. Свет неожиданно вспыхнул, погас и снова загорелся. Он переключил видеосистему на программу новостей, но увидел лишь полосы на экране. Доктор включил ручное управление и настроился на станцию в Такоме. Вновь только полосы. В эфире была станция «Олимпия». Диктор читал прогноз погоды. «Завтра днем переменная облачность с дождем. Температура...» Рука, держащая лист бумаги, попала в поле зрения диктора. Он остановился и просмотрел листок. Его руки затряслись. «Внимание! Наша передвижная студия передает из Клайдфилд, где проходят гонки на турбоболидах. Наши корреспонденты сообщают, что скрэмбл-синдром поразил города-спутники Сиэтл и Такому. Пострадало более 3 миллионов человек. Предпринимаются экстренные меры. Дороги из городов заблокированы. Известно, что есть жертвы, но...» Диктору вручили новый листок. Когда он читал, на его челюстях играли желваки. «Турбоболид врезался в толпу зрителей в Клайдфилд. Количество смертных случаев оценивается в 300 человек. Медицинская помощь пока недоступна. Все врачи, слушающие эту передачу, все врачи, немедленно свяжитесь с федеральным штабом по чрезвычайным ситуациям. Срочные медицинские...» Свет опять мигнул, и экран погас. Эрик подумал. «Я ведь доктор. Что мне делать сейчас, когда моя правота подтвердилась? Выйти на улицу и оказывать медицинскую помощь, или спуститься вниз и закончить телезонт? Поможет ли это кому-нибудь, если я закончу работу?» Он заметил, что дышит очень глубоко. «А может быть, я такой же сумасшедший, как и остальные? Я действительно делаю то, что мне кажется? Или я безумен, и это все мой бред?» Доктор захотел ущипнуть себя, но понял, что это ничего не доказывает. «Мне нужно двигаться вперед, как будто я здоров. Все остальное на самом деле сумасшествие». Эрик решил закончить телезонт. Нашел в спальне фонарик и вернулся в лабораторию. Там, под коробками в углу, он нашел давно не использовавшийся резервный генератор. Доктор выкатил его в центр лаборатории и осмотрел. Мощная спиртовая турбина, по-видимому, была исправна. Подпружиненная крышка топливного бака отскочила, когда он открыл ее. Топливо заполняло бак более чем наполовину. В углу, где хранился генератор, Эрик нашел 2 бутылки со спиртом. Он залил топливо, закрыл крышку и накачал в бак воздух. Эрик подсоединил силовой кабель генератора к распределительному щитку лаборатории. Стартер сработал на первом обороте. Турбина завыла, перекрыв весь звуковой диапазон. В лаборатории включилось освещение, сначала тусклое, затем оно нормализовалось. В 22 минуты восьмого по настенным часам Эрик припаял последний провод. Он прикинул, что прошло полчаса, прежде чем заработал генератор, следовательно, на самом деле было около 8 вечера. Эрик почувствовал сомнение, странное нежелание испытать законченную машину. Его бывший энцефалорекодер предстал таинственным лабиринтом переплетенных проводов, защитных экранов, нагромождения ламп и кристаллов. Единственной знакомой частью в трубчатом каркасе аппарата оставалась полусфера с контактами к голове, нависающая над креслом. Эрик взял сетевой кабель и подключил его к портативному переключателю, который закрепил внутри машины рядом с креслом. Он отодвинул косы проводов и пробрался в кресло. Его рука лежала на выключателе, но Эрик не решался включить аппарат. Он подумал: «Я действительно нахожусь здесь? Или это какой-то фокус подсознания? Возможно, я сижу где-нибудь в углу и сосу большой палец. Может быть, я уже разобрал телезонт на части или собрал его таким образом, что он убьет меня, стоит мне его включить». Эрик опустил взгляд на выключатель и убрал руку. Он решил, что нельзя просто так сидеть. Это тоже безумие. Доктор взял полусферический шлем и надвинул его на голову. Он почувствовал уколы там, где контакты прошли сквозь волосы до самой кожи. Обезболивающие иглы оказали воздействие, притупив кожную реакцию. «Похоже на реальность», — подумал Эрик. «Но, возможно, я достраиваю события по памяти. Маловероятно, что я единственный здоровый человек в городе, но мне надо действовать, как будто я здоров». Положив руку на выключатель, почти против собственной воли, он нажал большим пальцем на кнопку. В тот же миг атмосфера лаборатории наполнилась легким завыванием. Звук колебался от диссонанса к гармонии, напоминая полузабытую мелодию. Его тон то повышался, то понижался. Пестрые картины безумия, возникшие в мозгу Эрика, грозили переполнить его сознание. Его затянуло в водоворот. Яркие спектрограммы сверкали перед глазами. Лишь в уголке его мозга оставалась четкая картина ощущений, реальность, за которую можно удержаться, которая спасет его. Это было ощущение кресла телезонда под ним и за спиной. Он глубже погрузился в водоворот. Увидел, как цвет меняется на серый, а картина становится крошечной, как будто Эрик смотрел с противоположного конца телескопа. Он увидел маленького мальчика, державшегося за руку женщины в черном платье. Эти двое вошли в большую комнату. Внезапно Эрик перестал видеть их с расстояния, а стал самим собой в возрасте 9 лет. Он шел к гробу. Эрик вновь ощутил эту страшную притягательность, услышал рыдания матери, бессмысленное бормотание высокого и худощавого владельца похоронного бюро. Затем он увидел гроб, а в нем бледное восковое тело человека, похожего на его отца. Пока Эрик смотрел, лицо отца растворилось и превратилось в лицо его дяди Марка, а затем оно стало другой маской, его школьного учителя геометрии. Эрик подумал, что этот момент упустили в его психоанализе. Он наблюдал, как подвижное лицо в гробу снова изменилось и стало лицом профессора, который учил его аномальной психологии, а затем лицом его собственного аналитика, доктора Линкольна Ордуэя, и, наконец, хотя Эрик и противился этому, лицом доктора Карлоса Аманти. «Так я сохранял образ отца все эти годы», — подумал он. «Это значит...» Это значит, что я никогда не сдавался в попытке найти отца. Прекрасное для аналитика открытие в самом себе. Почему я все это видел? Интересно, проходил ли Пит через подобное в своем музыкроне? Другая часть его сознания говорила: «Конечно, нет. Человек должен захотеть заглянуть внутрь себя, иначе он ничего не увидит, даже если у него будет возможность». Внезапно его мозг, по-видимому, установил контроль над сознанием. Познание себя отошло в сторону. Трансформировалось в пятнышко, проносящееся в памяти столь быстро, что он едва мог различить отдельные события.